Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» посвящен поэту Андрею Дементьеву. 16 июля ему исполнилось бы 92 года. Совсем недавно на Окунцевском кладбище был открыт памятник поэту. Нам удалось поговорить по телефону с его женой, журналистом Анной Пугач. И вот что она рассказала нам об этом событии.
Во второй годовщине со дня ухода Андрея Дмитриевича Дементьева наконец был закончен и поставлен памятник на Окунцевском кладбище. Почему я говорю «наконец»? Потому что работа была долгой. Делал Сураб Церетели памятник. И ему, и мне очень хотелось воплотить какие-то вещи и найти правильный образ Андрея, который бы соответствовал и его восприятию жизни, и в то же время тому, что он сделал в жизни. У Бунина, по-моему, есть такие строчки: «День настанет, Господь сына блудного спросит, что ты делал в той жизни земной». И вот мне хотелось, вот, чтобы это был такой отчет перед читателем, перед людьми, перед которыми я всегда чувствовал свою обязанность быть честным и профессиональным человеком. Появилась идея вложить книги. Это самое главное, что было для Андрея, хотя он был и общественным деятелем, и гражданином своей страны, патриотом. Но самое главное для него книги, потому что у него жизнь не расходилась с его творчеством. Все, что он писал, и все, что он говорил, это едино. Появилась идея вот эти томики книг с названиями известных строчек из песни «Лебединая верность», стихи «Никогда ни о чем не жалейте» вдогонку. И, конечно, журнал «Юность», 20 лет жизни, которому Андрей Дмитриевич отдал, и который тоже был его детищем, такой же его книгой, потому что открывались новые таланты, новые имена. Люди, напечатавшиеся в «Юности», становились на следующий день знаменитыми, потому что тираж 3 200 000. И появился такой памятник книги, и наверху большая золотая книга. Зураб всегда шутил и говорил: «Андрюша, ты золотой человек». Книга, она из бронзы, но в желтом цвете, там строчки его стихов. Все будет так же после нас, слава Богу. И слава Богу, что Андрей был человеком жизнелюбивым, солнечным, открытым для людей. И вот эту свою открытость, конечно, он дарил другим тоже. Ему хотелось всегда, чтобы люди были счастливы, благополучны, чтобы любили друг друга. Вот это ощущение дружественности прошло через его всю жизнь. Дружественности и любви к окружающим людям. Поэтому он многим друзьям своим посвящал стихи. Конечно, очень много стихов, посвященных Зурабу Церетели, который создал памятник. И восторженность перед талантом. Дом поэзии, который Андрей успел открыть в Твери у себя на родине, он работает, это учреждение культуры, действующее. Приезжают люди. Каждый раз я приезжаю, мне дают какую-нибудь новую книгу стихов. Кто-то из поэтов привез, оставил в доме, чтобы передали. Открывая, там Андрей написал предисловие к молодым поэтам, совершенно другой направленности, не таким традиционным, как он, ершистым, современным, с ломаной рифмой. А он писал им предисловие, он их как бы выпускал в жизнь. И меня это поразило, я даже этого не знала, насколько он был широк в своем понимании поэзии. Не зауженно, не дрожал над своими строчками, а легко дарил другим свое имя и возможность представлять другую поэзию, чем ту реалистическую, классическую, которую он исповедовал. Посчитала, что эти очень важные строчки для его творчества. Все будет так же после нас, и слава Богу. И в этом есть такая традиция поэзии, пушкинская, и пусть у грубового входа молодая будет жизнь играть. В этом, наверное, завет настоящего поэта. Жизнь продолжается, и она должна продолжаться светло.
Это была жена поэта Андрея Дементьева, журналист Анна Пугач.
Программа «Мастера».
Сейчас вы услышите фрагменты интервью Дианы Берлин с поэтом Андреем Дементьевым.
Среди наших слушателей огромное количество, которые помнят и знают ваш журнал. Я знаю людей, у которых хранятся подшивки «Юности», «Новый мир» и «Юность».
Я вам больше того скажу. Я когда работал в Израиле, да, 5 лет работал, и у меня там были вечера в больших залах, и иногда вставали люди и говорили: вот мы когда уезжали из бывшего Советского Союза, нам ведь много вещей не разрешали брать, а мы привезли подшивку «Юности».
Вот.
Ага,
вот
и поднимали, пожалуйста. Иногда приносили, и мне тогда было приятно.
А вот вы можете сейчас вспомнить тех, кому «Юность» дала вот эту путевку?
Конечно.
Это же все знаковые имена.
Конечно, конечно. Я вам скажу, вот даже на моей памяти, я проработал там 21 год. Из них 12 лет я был главным редактором, а 9 лет я был первым заместителем Бориса Полевого. Мы очень много открыли. Возьмите вы Бориса Васильева.
«А зори здесь тихие» там
был напечатан, ага. Да. Потом у него в списках не значился, а я его напечатал уже, когда вообще было все перекрыто, и я напечатал его роман, он его называет повестью «Завтра была война». А возьмите вы Войновича, которого мы напечатали про
чё. Его тоже нельзя было.
Нет, что вы, конечно, нет.
Ну, вот
а всех, кто печатался в метро, Метрополи, помните такой журнал, за который вы исключали все из писателей, там все. Я их всех напечатал.
А как?
И Женю Рейна, и Мишу Жванецкого, и Аркадия Арканова, и многих других. Ну, жил я этим, это моя была жизнь.
Нет, ну если вам говорят, нельзя. Что надо было сделать?
А я говорил, что можно.
Так.
Евгений Евтушенко принес поэму. Я еще был заместителем главного редактора. Она называлась «Серная надбавка». Это был где-то конец 70-х годов, по-моему. Поэма очень острая. Знаете, сильно написанная. Одна, по-моему, из лучших его поэм. И Полевой был в госпитале. А он мне целиком доверял поэзию, само собой. Вот, и я ее поставил в номер. Это было в пятницу. В понедельник я приезжаю на работу, мне ответственный секретарь говорит, нам звонили, сказали, машину остановили, журнал не печатается, вас вызывают туда, наверх, ЦК. Я пошел. Ну, и там мне стали, сидели разные там руководители этого идеологического отдела. И там был очень хороший человек один, Бекинин. Он был главный редактор журнала «Коммунист», казалось бы, да? И он мне все время на ногу жал, когда я заводился и доказывал, что это надо печатать. А он был депутат Верховного Совета.
А вы заводились?
А я заводился, потому что я же знаю, что это талантливо, это здорово, понимаете, это будут читать все, да? Кончилось это тем, что мне позвонили и сказали, я понял, что я их убедил. И они мне позвонили и сказали, вот тут два места есть, чтобы их надо поправить, а только на нас не ссылайтесь. Вот такое было правило.
Да.
А Полевой в госпитале. Женька прилетает из Риги, он был в Риге.
Евтушенко.
Да, Евтушенко, да, прилетает. Я ему говорю, Жень, он видел, что я подписал в печать. Все, не мои замечания. Я говорю, Жень, давай, он ко мне приехал домой, я говорю, давай немножко. Он переживал так, знаете, у него что-то в это время глаза было. Он говорит, я не поеду на это международное совещание, так нельзя ломать руки. Звонит Полевой мне домой из госпиталя, кого-то чувствовал, и говорит, скажите, а как я ему буду объяснять, чьи замечания? Полевой в госпитале, я подписал номер, значит, оттуда, а я не имею права ссылаться. Мне же главное, чтобы напечатать, понимаете? Он звонит и говорит, скажите вашему другу, дорогой, он здесь сидит, вот скажите вашему другу, что это старый дуралей Полевой, который ничего в поэзии не смыслит, вот он эти замечания сделал, пусть он уж ради старика поправит. Я говорю, Жень, вот звонил Полевой, вот он просит. Жень, мы с ним поправили, и поэма вышла. Было и по-другому, когда уже был Горбачев, он собирал руководителей средств массовой информации, все политбюро сидит. Ко мне после перерыва подходит Медведев Вадим Андреевич, это был секретарь ЦК КПСС по идеологии. Я говорю, Андрей Ильич, а вы не можете нам сказать, как к вам попал вот роман Очёнкина Войновича? Я говорю, нет, почему могу сказать? Я могу приехать, позвоню, все. Не, мы вам позвоним, в общем, ну, просто нам интересно. А я что сделал? А почему я их обманул? Я раньше было такое правило, литературные газеты печатал интервью с главными лекторами, что будет на будущий год.
Да.
И я, значит, дал интервью и написал, что в будущем году будет, значит, вот Войнович, а напечатал в этом году. Вот я, скажем, дал там в конце ноября интервью или в начале декабря.
Вот это ход.
И поставил в декабрь. То есть я прервал роман. Так не делается по поэтике журналистской, чтобы вот в этом году печатать начало, а в будущем следующее. Потому что вдруг подписчики будут другие. Может, они недовольны, да? А я так сделал, потому чтобы обмануть эту самую нашу цензуру. Потому что объявлено, значит, они ждут, когда будет там все. Они, конечно, это все поймали, но уже как бы было и поздно. Вот. И потом меня встречает помощник Горбачева и говорит, слушай, ты смотришь вообще рисунки тому, что печатает юности к романам своим. Ну, Чонкин, ты видел там капитан Миляга, такой отрицательный тип? Ты смотрел, кто нарисован капитан Миляга? Егор Кузьмич Лигачев. Один, я действительно, а я, ребята там, у меня молодые работали, эти художники, хулиганы. И я говорю, да? Я говорю, что будет? Он говорит, да ничего не будет, он умный человек, он не будет понимать, что он вообще слушает. Так же нельзя. С вами все время проблемы, да? Вот, я позвал художника, говорю, покажите-ка мне следующие рисунки к следующим частям, еще две части. Приносит мне Настю, невеста Чонкин. Один к одному Крупская молодая. Ну, просто вот, ну, прям сфотографирую.
Говорю, талантливые ребята.
Я говорю, ребят, вы что делаете? Это же я так с таким трудом пробиваю, вы мне. В другой раз прихожу на работу, говорит, машину остановили, съезд КПСС очередной. Там, значит, рисунок. И там решетка такая, и этот, в робе-то арестантская.
Да.
И там какая-то подпись. Мне, говорит, остановили машину, надо снимать. Я говорю, ну, это мелочь, снимем. Я говорю, ребят, извините, потому что неприятности будут. Я позвонил, там тоже были умные люди, я позвонил то одному. Ладно, сейчас поменяем, ну что вот. Поменяли. Что вы думаете, поставили? Какой-то рисунок такой, ну, нейтральный. А под ним писали, наступило время долгих продолжительных аплодисментов. Вот так мы весело жили.
А вообще выговор у вас был когда-нибудь?
Нет, у меня были случаи неприятные, да? когда мне, скажем, Яковлев Александр Николаевич, который очень поддерживал наш журнал и ко мне лично хорошо относился, он просто меня предупреждал, он мне звонил или письма присылал. Угу. Вот это, Андрей, нельзя. Потому что знали, что Горбачев ко мне хорошо относится, просто вот по-человечески хорошо.
Ну да, да. И, конечно, Горбачева надо было тоже дожить.
Да, да, ну, короче говоря, да, надо было дожить. Короче говоря, всякое бывало, но единственное, что я не напечатал, это была повесть «Собачье сердце» Булгакова. И я объявил, что будет «Собачье сердце», а Григорий Бакланов, который был главным редактором «Знамени», он объявил «Собачье сердце», а вторая была «Роковые яйца».
Да.
Он это объявил. Он мне звонит и говорит: «Андрюш, ты не сердись на меня». Мне позвонили и сказали: «Дементьеву вот не дадим печатать «Собачье сердце». У него такой тираж, 30 с лишним миллионов. Ну, да, не надо. Это Булгаков в это время был еще запрещен. Я говорю: «Гриш, печатай. Самое главное, чтобы пришло к читателям. Ничего страшного. Я переживу это дело». Да? По Москве пошел такой слух, что следите за журналом «Юность». Там должна быть напечатана новая повесть. Извините, конечно, я так скажу, но так было. Новая повесть в журнале «Юность» Булгакова «Собачьи яйца». Они все перепутали. То есть, практически, я вот только одну вещь не напечатал. Угу. Все остальное напечатал.
И то только потому,
да,
что хотел сделать.
И я помню, я посылал в главлит, когда там надо было подписывать номер своего заместителя обычно. Но когда очень сложные были такие дела, я сам ездил. И, значит, когда я напечатал «Кролики удава» Искандера.
Искандера.
Да, да.
Ой, значит, я помню,
он приехал,
да,
он приехал из главлита и говорит: «Слушай, тебе просили передать, что Дементьева будут бить до кровавых соплей». Я говорю: «Ну да пусть бьют как угодно, поезд мы уже, как бы, все в порядке, мы ее напечатали». Вот такие были случаи, знаете, но не это определяло все, потому что открывали молодых, талантливых людей.
Ну, проза, ладно, но вы поэт, вы печатали поэта.
Конечно.
Но обычно это не принято. Редактор, поэт – это все, это
вы знаете,
рубит все.
Вы знаете, вот Александр Трифонович Твардовский, с которым я был знаком, и который был великий поэт и великий редактор, он как-то печатал больше таких традиционных поэтов, которые не то что под него, а с ним были очень близки.
Ну, да,
да? Вот
ну,
он
да.
Таких всяких новаторов, все он не любил. А мне интересно вот этот журнал «Юность». Ну, как же журнал «Юность» вдруг не будет печатать все вот эти вот... Я ходил на Старый Арбат и слушать, там поэты выступали.
Да.
Я все время туда ходил, слушать, мне было интересно. Я смотрел, что продают, какие красивые картины. Я иногда покупал там, иногда мне дарили. И я помню, я пришел, там народ собирается, молодежь, как правило. И вот читают ребята стихи. Читаю, я слушаю, слушаю. Подошел к одному из них: «Ребят, понесите мне в «Юность». Ну да. Называлась группа «Пивертеп». Лучше название не придумали. Я их напечатал. Они, конечно, были ошарашены этим.
То есть с улицы.
С улицы. Потом, значит, вот эти ребята, группа была: Жданов, Еременко,
да,
Искренко,
да, да.
Парщиков. Вот эта вся группа. Бонимович. Я их всех собрал и решил их напечатать. Был такой резонанс потрясающий. Сделали спектакль по этим стихам. Спектакль по письмам, которые у них были. Сделали. Они мне пришли и сказали: «Андрей». Тогда меня еще Андрей звали, без Дмитрича. «Андрей, спектакль». Я говорю: «Ну, ребята, я вас поздравляю, как приятно». То есть, вы понимаете, это мне доставляло такую радость, что вот я кому-то помог, я напечатал, что читатель наш открывает, и ему интересно. Когда Лёня Филатов принес мне эту сказку свою про стрельца, я его напечатал, и у нас разворовали в типографии листы с этой сказкой, потому что всем рабочие начали читать, и всем хотелось поиметь раньше, чем выйдет журнал. Было, когда Полевой Борис Николаевич меня просто поразил своей такой широтой, и, знаете, он был человек мягкий, а когда дело касалось позиции, он был жесткий. Он был такой очень, да, и его сдвинуть было невозможно. И когда он отклонил «Дорогая моя железка» Аксенова,
да,
а я был за, и я приехал к нему домой, и были члены коллеги за. Он сначала принял, потом отклонил. Я думаю, там сыграл роль кто-то другой. И я к нему приехал, и я так с ним говорил, что жена его ему все время верлянку давала, ему было плохо с сердцем, потому что, ну, я считал, что это неправильно. Потом, когда вернули, Вася пришел, Аксенов сказал мне: «Андрюш, я больше сюда не ногой. Вот ты будешь главным редактором». Я был замом еще. «Ты будешь главным редактором, я тогда приду». Я говорю: «Я тебя напечатаю, если я буду». «Если я буду», я говорю, «неизвестно ничего. Дай бог Полевой, чтобы подольше поработал». Он говорит: «Ну вот я обижен, ты знаешь». Я говорю: «Я понимаю тебя. Прошло какие-то годы, там я напечатал его». Я его напечатал.
И он пришел тогда, и он,
да, 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 я напечатал, потом я «Московскую сагу» напечатал.
Да.
После этого «Остров Крым», «Московскую сагу», то есть все. Понимаете, это было интересно. Это было... Я получал от этого такое удовлетворение. Я тогда мало писал. Мне не того было. Вы представляете, сколько на меня навалилось? Надо было отбиваться, надо было читать, надо было ездить, надо было устраивать вечера. Я помню, мы поехали в Ленинград, и там поехал Булат Акуджава, Юноморец, значит, Андрей, по-моему, был, в общем, такая самая сильная наша авторы. Uh-huh. Булат в это время работал над прозой, он писал эти романы, и он мало печатал, и стихов он практически не писал и не печатал, а мы его печатали. И, значит, там мне вдруг приходит записка, там 2000 народу, молодежь, а дворец молодежь. И приходит записка: вот вы тут все распинаете, что вы Булата любите, там, или печатаете, а вы его смотрите, сколько уже не печатаете. Ну, я-то понимаю, почему не печатать, не давал. Я Булат даю записку. Я говорю: Булат, ответь, пожалуйста, это тебя касается. Он встал и говорит: журнал только что вышел с его стихами. Он говорит: во-первых, кто написал записку, я вам должен сказать, что следить за журналом, он вышел с моими стихами. Во-вторых, не журнал виноват, я виноват. Я не писал стихов. Вы что, не следите? Я же роман написал. У меня вот им роман. И приходит вторая записка. А сидят тут члены коллеги, все мои авторы, президиумы. Он говорит: вот я смотрю на вас и думаю, у вас всех к стенке за ваши вот эти все ваши публикации, за ваш журнал, к стенке бы всех. Я даю члену коллеги читать записку без подписи. Мне говорят: Андрей, не отвечай, да не будь, да к черту, что настроение портит? Я говорю: ничего подобного. Я встал, прочитал записку и сказал: встаньте, поскольку вы не подписали записку, если вы не трус. И он не встал. И все заорали: выгнать его, уходи отсюда. Это было потрясающе. То есть, вы понимаете, у нас, конечно, было время, когда все было. Вот такое какие-то нападки на какое-то передовое слово, на людей, которые хотят говорить честно, жить честно, хотят правду говорить. Все было. И это надо было пройти, это надо было отстаивать. Это колоссальный опыт вообще во всем. И должен вам сказать, что жизнь, прожитая вот в эти годы, она, конечно, мне дала очень многое. Для того, чтобы у меня появлялись книги, в которых я говорю ту правду, которую я хочу сказать. Я верил, что все равно победит здравый смысл. Не случайно один классик сказал, что творить – это верить.
Программа «Мастера».
Андрей Дмитриевич, у меня, знаете, какой вопрос? Кто эти люди, кого вы можете назвать мастерами? Может быть, вы лично у них не учились, но их книги, их искусство, их вклад, может быть, в какую-то область повлиял?
Ну, вы знаете, если я, то больше воспитан на классике, потому что у меня всегда лежала на столе чья-то классическая книга. Пушкин, это Тютчев, это Лермонтов. Ну, я говорю об этой классике, и я всегда к этому обращаюсь. Но у меня есть и другие любимые книги. Например, Шарль де Корстер, Тильеншпигель, я читал 7 раз.
И каждый раз что-то новое?
Каждый раз что-то новое, да. Потому что это удивительные книги. Когда Жерар Филипп, которого я просто боготворил, тем более мне в молодости говорили, что я на него похож, да?
Это точно.
Вот. И когда Жерар Филипп поставил Тильеншпигель кино, я разочаровался в этом, потому что он поставил кино, не почувствовав всей глубины этой книги, этого произведения, этого времени, понимаете? Жерар Филипп, видимо, он был прекрасный актер, очень тонкий, очень такой думчивый, все, но быть режиссером совсем другое.
Ну да, конечно.
Это нечто другое, понимаете? Поэтому я обращался ко многим очень произведениям. Ну, как вам сказать? Я, знаете, как читал? Я читал собраниями сочинений. Вот я, скажем, беру Бунин, читаю все подряд.
Там... Как к вам пришел Бунин? Вот объясните мне.
Ой, ну,
сейчас... Вы родились в Твери.
В Твери.
Правильно? Там вы выросли. Там началось вообще ваше становление. Когда мог появиться Бунин?
Мне трудно сказать, как все это получалось, но, скажем, прилетали Саня, моя жена, в Вашингтон, и Вася Аксенов с Майей, его жена, они говорят: мы уезжаем на неделю, живите у нас эту неделю, зачем вам болтаться там по отелям? Вот, говорит, все, тут все у вас, огромная квартира, и там полки книг. И мы там читали вот все то, что к нам туда не приходило, то, что было запрещено. Или там приезжал я в Париж в гости к Розановой, да, Марии Васильевне, и к Андрею Донатовичу Синявскому. Мы там у них бывали, сидели там и так далее. Там огромная литература. Я там читал, а потом мне говорили: вот что тебе понравилось, забери. Я говорю: а как я привезу? Ну, как хочешь, привези, но забирай. И я забирал в Москву эти книги, провозил, там читали все. Вот так я приобщался к этой литературе. А потом они, эти все писатели, которые когда-то эмигрировали, которых выгнали, там по-разному было. Каждый, кто приезжал в Москву уже в это время такое полегче, которое стало, каждый приходил в журнал «Юность», и я их всех печатал. Копелев был, Саша Соколов был, Максимов был, ну, все были.
Школа дураков,
да,
же,
да.
Это же у вас.
Всех печатал, потому что было интересно. И с некоторыми я подружился там. Это для меня было еще интересно. Я раскрывал этот мир, который где-то для нас был закрыт. Потому что куда ты денешься без этой великой зарубежной русской литературы, которая там появлялась, и там они себя утверждали.
Как вы хорошо сказали.
Да?
Великая русская зарубежная литература.
И от этого никуда не уйдешь. Вот в чем дело. И, конечно, я им очень благодарен всем. И я помню, когда началось уже как бы такое просветление наше экономическое, политическое, не знаю, какое там еще социальное. Я Горбачев, тогда был еще Анатолий Иванович Лукьянов, близкий ему человек. И я Михаилу Сергеевичу Горбачеву написал письмо, что верните гражданство этим людям.
Вы лично, да, подписали?
Да, но у меня письмо напечатано в моем двухтомнике, во втором томе, где мемуары. И я напечатал письмо. И я им написал, что вы сделаете доброе дело, во-первых, вы несправедливость устраните, и потом это ваш авторитет. как руководители государства, которые так несправедливо обошлось с этими людьми. Они потом вернули же. Только я понимаю, что это не по моему письму, конечно,
кто
но
знает,
все-таки.
Капли камень точит.
И потом, да, и потом они все получили гражданство. Когда Максимов Владимир Емельянович, с которым мы дружили очень, главный редактор величайшего журнала вообще, в котором, континент, в котором было 5 нобелевских лауреатов в редколлегии, представляете? И когда он захотел приехать, уже как-то потеплело, уже можно было, пробивал его приезд, потому что ему запрещено было приехать. И все-таки мы пробили. Я его вел вечер в ЦДЛ, первый его вечер после того, как он уехал. И это было все удивительно. Я помню, когда мы приехали в Париж с телевизионной группой Галины Павловны Вишневской, я считаю, это был с ней на «вы», Галина Павловна, я же напечатал главу из ее книги. Вы можете себе представить, великая певица напечатала книгу Галина, да, о которой Солженицын хорошо говорил, о которой Максимов мне хорошо говорил. Эта книга вышла на 16 языках, в 16 странах. И только в России ее не было, потому что они были закрыты. Их лишили гражданства, ее и славу. И я, когда получил от нее этот подарок, у нее дома, в Париже, она подписала мне книгу, вот, я по телевизору сказал, как же так, что же происходит в нашей стране? Что-то мы не понимаем. У нас не вышла книга нашей гордости, нашей певицы великой. Мне позвонил Мелиневский, Илья Сергеевич такой был издатель, и сказал, я издам, можете договор забрать и подписать у
Галины Павловны. Это 90-е годы, да?
Да, можете. Я говорю, конечно могу. И я полетел в Париж, Галине Павловне. Она подписала, она не верила. И мне он говорит, вы напишите предисловие. Я говорю, напишу. Но поскольку я был дико занятый человек, я, конечно, опоздал с предисловием, поэтому мое предисловие пошло послесловием, потому что они уже вдогонку его посылали. Но вышла книга «Галина на русском языке», впервые в России, с моим послесловием. Я позвонил Гале и сказал, мы уже перешли на «ты», уже подружились. Я сказал, Галя, презентацию делаем, она говорит, делаем. И она прилетела в Москву на презентацию. И пришел Андрей Вознесенский и сказал, познакомь меня с Галиной Павловной. Я говорю, ну, о чем ты говоришь? Понимаете, вот эти радости, из них складывалась моя жизнь. Самое, наверное, радостное в жизни, когда не тебе делают что-то хорошее, а когда ты можешь что-то сделать, что-то хорошее для другого.
Мы сегодня не говорим о песнях, написанных на ваши стихи. Песен написано очень много. Каждая из них – это веха буквально нашего времени и нескольких поколений. Музыканты, которые с вами работали, это прекрасные музыканты.
Мне посчастливилось.
Один другого лучше. Да. И многих из них вы вырастили.
Вы знаете, вот Арно Баджанян, к сожалению, уже нет. Женя Мартынов, Володя Мигуля, Евгений Доголь, Слава Добрынин написал. Сколько я получаю дисков, сколько я получаю нот всяких, да, песни, которые пишут в разных уголках люди.
Уже готовая музыка,
да,
на,
да,
ваши,
да,
стихи.
Да. Я, знаете, считаю, что когда ты пишешь, если ты вот пробуждаешь в человеке какое-то, пусть даже такое печальное чувство, оно должно быть обращено на твой свет изнутри. Вот грусть иногда и такая печаль, которая в нас живет, и вот это, она очищает эту грусть, она добавляет сил.
Андрей Дмитриевич, конечно же, невозможно без стихов. Если можно, то стихотворение, о котором вас всегда просят все, никогда ни о чем.
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого грусть свою скомков с этим прошлым, порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось. До надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, даже если за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении явился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда-никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда-никогда ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы.
Это было интервью Дианы Берлин с поэтом Андреем Дементьевым. В памяти каждого его почитателя он останется молодым, талантливым, и, конечно же, останется его поэзия и песни на его стихи. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всего вам доброго.
Вы слушаете программу «Мастера»